Посвящается моему сыну Леониду. Колежма. Эпиграф. Плавать по морю необходимо. Девиз мореходов. Белое море. Уже от самого названия веет чем-то далеким, суровым. Произнесу эти два слова, и будто холодная сыпь соленой морской волны обдаст с головой. Туда, на северные острова, поехал я в начале ноября со своим приятелем Сергеем Буровым на лосиную охоту. В Беломорье все мужики – мореходцы. Вот к одному из них, Савве Никитичу Некрасову, в Колежму мы и отправились. Сергей в двух словах объяснил. Савка – мой давний друг, истый помор, моряк, горлопан. Они все горлопаны из-за этого моря. Его ведь перекричать надо. К Савве приезжаешь, чувствуешь, он тебе рад. В душе у человека никаких темных закутков. Да там по-другому и нельзя. Сама природа такая. Колежма – старинный поселок на берегу Онежской губы Белого моря. Еще при Иване Грозном перешли колежемские земли вместе с рыбными ловицами и соляными варницами собственность Соловецкого монастыря. Приехали мы под утро. Был отлив. Вода ушла, обнажив размашистые отмели и бугристые острова из желтого песка. Мотобот у причала оказался на суше. Лежат на боку лодки, стоявшие в прилив на якорях. Вода суха, куйпага. Я поднялся на гледень. Внизу рубленые дома, баинки, ломаные линии изгороди из кольев, деревянные гати мостовые, а дальше к горизонту пустынная гряда холмов и почти плоская тундровая равнина. И запах здесь держится иной. Пахнет карбосами, просмоленными их бортами. Стоит дух влажного песка, мха, сетей и рыбы. Есть какая-то сила в этих домах, в этой природе, которая делает север ни на что не похожим. Савва Никитич оказался как раз таким, каким я себе и представлял. Лет 40, чуть выше среднего роста, крепкий, соломенные волосы, пшеничные усы, открытая улыбка. Увидев Сергея, он шагнул навстречу, широко развел огромные ручищи и крепко обнял. «О, Чернобровый приехал!» На следующий день, когда мы остались с Буровым вдвоем, я не утерпел. «Сергей, а почему он тебя Чернобровым назвал?» «Отца так звали, от него это прозвище перешло ко мне. Здесь никого по имени не зовут, у самого Савки прозвище капитан». Отчаливать мы решили в момент, когда силы прилива и отлива уравновешиваются. Матера вода стоит. В это время луна, словно сказочный гигант, после выдоха ненадолго замирает перед тем, как вновь глубоко вдохнуть морем. Но до этого у Саввы Никитича было еще одно важное дело. Василий Шумов, сосед, попросил у него накануне мотоцикл. Он в ответ: «Я тебе дам, но только верни не по частям. Сав, в 8 часов пригоню под окно». Но ни в 8 утра, ни в 8 вечера мотоцикл не появился. «Пора-то хочу Ваську увидеть, на беду объем скутяю», — мечтательно произнес Савва. Ну, у поморов и речь. Для постороннего уха не сразу и понятная. Говоря одна, да разно поговорушки. Дома Васьки не было. Савва пошел искать. Я увязался за компанию. Одно беспокоило. Как я с ним буду общаться? Он же толкует не по-русски. Центральная поселковая улица круто сворачивала. Мы вышли из-за поворота. Впереди прямой участок дороги. Идут люди. Кто в магазин, кто куда. Женщины, детишки. День в разгаре. Савва увлеченно рассказывает мне что-то. И вдруг раз — тишина. Замолчал. Остановился, как вкопанный. Чего это он? Весь напружинился, глаза устремились в одну точку, не моргает. Губами шевелит, но не молится. Проследил за его взглядом. На мостике, метров 300 от нас, какой-то мужик. Может, Васька? Сава набрал полный легкий воздуха и силой выплеснул. «Ублюдок!» А я-то боялся, что он русского не знает. «Утоплю, суку!» Матерки осколочными минами летели через весь поселок по навесной траектории и кучно ложились рядом с Васькой. Смотрю, он заметался по мостику. Неотвратимо, как судный час, Савва приблизился к нему. «Покалье-то те, вот жарну сейчас!» Перед носом у Васьки с урдопереводом образовался кулачище размером с детский футбольный мяч. Мужичонка в ответ лишь шумно сопел и чесал лысину. Голова и плечи его непроизвольно подергивались, не давая возможности и нам толком сосредоточиться. В том месте, куда он поглядывал, из-под воды торчал никелированный руль мотоцикла. Наконец, заикаясь, сосед попытался выстроить речь в свою защиту. «В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в подсказывая слова. Васька, вконец разволновавшись, обреченно махнул рукой и замолчал. Тик у него заметно усилился.
«Поди-ка скорее прочь, а то застегану», — произнес Савка.
Постыв, он развернулся и побрел к дому. Проходя берегом, залюбовался сверкающей на солнце водной гладью. «Море-то как лещице!» Нам пора было собираться и выходить. Савва Никитич оделся по уму. Оплецуха, поморская шапка-ушанка с длинными до плеч ушами, лузан, надеваемый через голову, с большими карманами на животе и спине. Буксы, непромокаемые, пропитанные жиром рыбацкие штаны. Наши с Сергеем ватники больше смахивали на сухопутную амуницию. Карбас, на котором мы собирались идти в море, Савва перегнал к бранице, расчищенному месту на лодочной пристани, куда стаскивают груз. Поклажи набралось прилично, но и лодка большая, надежная, с дизельным стационарным двигателем двадцаткой. Сергей любовно похлопал ладонью по борту, ровно коня по загривку.
«Мало кто сейчас умеет ладить такие, а Савва в этом деле – жех! В старину поморы на таких судах за 2-3 месяца плавания доходили до новой земли. Лодка не канет, не лягутся, да не опружлива, да годородно бывает. Во как!»
Пока Сергей вычерпывал плицей воду из карбаса, я сел за весла. Савва готовил к запуску дизель и капитанствовал. «Гряни-ка маленько!» Я сделал еще ряд энергичных грибков и вывел лодку с мели. Мотор заработал и, монотонно бурча, стал уводить нас в открытое море. Сергей долгим взглядом проводил пристань.
«Огой!
Прощай!» — говорили в старину моряки земле. Савва трижды перекрестился.
«Никитич!» — усмехнулся я. «Небось, и без крестного знамения обойдемся!»
Кто в море не хаживал, Богу не маливался, уронил он и надолго замолчал. Курс взяли на север. Где-то там пролив Горла соединяет Белое море с Баренцевым. Затем повернули к востоку. Мы угадали в погодье. Нежно светило солнце, щеки пощипывал легкий сланец, вода была кратка. Часа 4 шли на полном ходу. Вдоль Поморского берега, как Млечный путь, вытянулись острова. «Остановимся на Мягострове, вон тот, впереди по курсу. Самый крупный в Онежских шхерах. 12 км из края в край будет». «Название такое, откуда?» — поинтересовался я у Сергея. «Одни считают, от Карельского мяги пошло, гора, значит. Но я так не думаю. Очень тяжелый остров. Болотья, скалы, болотья, скалы. 3 дня ходьбы по нашей тайге легче, чем полдня тут. Нет ни дорожек, ни тропинок.
Звериные только тропы, да багульник по колено. Грузно бродить. Через каждые 100 метров нужно останавливаться и отдыхать. А есть такие топкие места. Я один раз решил сократить путь, выйти к взморью напрямки побыстрее. Думаю, раз зверь ходит, и я пройду. От березы к березе прыгал, пока они вместе со мной в жижу не начали уходить. Одним словом, мягостров мягкий. Пролив Железные ворота, отделяющий мягостров от материка, мелководен. Поэтому заходили к острову с восточного берега. Он более приглуп, чем остальные. Савва указал место высадки. Издали я увидел избушку и рядом высокий крест. Сергей пояснил. Крест на добычу, чтобы рыба лучше ловилась. Сначала с кормы, потом с носа мы зачалили лодку 2 якорями. Раскатали голенища болотных сапог. Сошли в воду. Савва первым делом подошел к обветренному сосновому кресту и трижды перекрестился с поклоном. «Думаешь, поможет?» – осклабился я. «Зря ты так», – упрекнул меня Сергей. «Таня – место святое. Приходить сюда надо с чистой душой. В сенях гости по традиции говорят: «Господи, благослови!» – хозяин отвечает: «Аминь!» И только потом входят в избу. А не с шуточками. Савка отмолчался. Он, словно здороваясь, любовно погладил ладонью шершавую поверхность креста, постоял.